по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. 979-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Наталья Запорожцева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. Мы сегодня с вами переходим к 12 главе послания к евреям. Мы постепенно приближаемся к завершению наших передач по посланию к евреям. Но на самом деле я думаю, что каждому из нас будет смысл перечитать это послание, будет смысл перечитать это письмо. Я напомню, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения, делаем это за 5 с небольшим лет и используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Напомню тем, кто слушает нас в прямом эфире, что 10 мая у нас будет повтор. Вот эта программа, которую вы слушаете сейчас, будет повторяться 10 мая. И уже дальше, 11 мая, мы с вами продолжим чтение Священного Писания. Но это вот только тем, кто слушает нас в прямом эфире. И, соответственно, вот все остальные так или иначе слушают записи. Поэтому вы прослушиваете программу тогда, когда вам удобно. Я напомню, что независимо от того, где вы с нами, в прямом эфире или в записи, вы можете нам писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы нас нашли. Мы читаем ваши комментарии. Кстати, вчера комментариев было много. Есть что прочитать, есть на что обратить внимание. Есть с чем согласиться, есть с чем поспорить. Вот, давайте мы посмотрим, ну, просто по порядочку я пробегусь, потому что тут есть комментарии, которые, может быть, хотелось бы поставить первыми, но тогда я не успею о других поговорить. Карина пишет о том, что ура, скоро все встретимся в небесах. И тут в связи с этим целая дискуссия такая по поводу того, что вот ура, не ура. Да, конечно, ура. Да, скоро все встретимся в небесах. Но тут Карине напоминают, Евгений, например, напоминает, и правильно делает, что напоминает, что вообще говоря, еще есть задача здесь, на земле. Еще есть задача в том, чтобы помочь другим людям прийти ко Христу. А Господь, понимаете, Карина, Господь не устроил так, что... Вот человек уверовал, человек стал христианином, все, чпок, сразу он в небеса. Вот, понимаете, в тот же момент, в ту же минуту, в ту же секунду он в небесах. Господь оставляет нас на этой жизни и оставляет не случайно. Если мы говорим о том, что ура, вот как я хочу в небеса, как я хочу в небеса, это может показаться очень благочестивым, но при этом, друзья мои, у нас тогда еще получается такое недоверие Богу. Потому что вот Бог меня не берет в небеса, а я так хочу в небеса, я так хочу. А Бог говорит, ты же здесь на земле живи. А ты уже начинаешь, типа, а зачем мне здесь на земле жить? Карина пишет о том, что она уверовала через своих друзей. Она стала христианкой через друзей. Вы понимаете, Карина, что если бы было то, чего вы просите, вот сразу хочу в небеса и все, то вы бы христианкой не стали. Потому что те ваши друзья, которые вам свидетельствовали, они бы просто не могли свидетельствовать, потому что они уже с Господом были бы. Вот более того, христианская церковь не могла бы разрастаться, не могла бы проходить через историю, ну, потому что, ну, когда, да, когда можно было бы сразу предположить? Ну, вот день Пятидесятницы наступил, церковь началась, Святой Дух сошел, и сразу все вознеслись. Нет, Господь устроил по-другому. Карина пишет также о причине, которая побуждает ее хотеть оказаться в небесах. Встретиться со всеми. Прийти и встретиться со всеми. А это хорошая причина, но не главная. Все-таки главная причина – встретиться со Христом. И вот да, для личной встречи со Христом, вот такой встречи уже с воскресшим Христом в небесах, да, действительно, для этого нужно подождать. Что касается встретиться со всеми, знаете, я вам что скажу? Пастор одной церкви, в одной из московских церквей, постоянно повторяет в конце служения одну и ту же фразу. Я долгое время не мог оценить, насколько важна эта фраза. Вот, я так уже решил, что это такая часть церковной традиции. Но вот когда он делает объявление и призывает людей к завершающей молитве на богослужении, он говорит, ходите друг к другу в гости. Вот на самом деле это действительно очень точные, это очень ценно. Ходите или приезжайте друг к другу в гости для того, чтобы увидеться, для того, чтобы встретиться с друзьями, с братьями и сестрами. Для всего этого совершенно не надо того, чтобы мы сразу попали в небеса. Да, конечно, с некоторыми надо. Вот с некоторыми, со многими. Но не со всеми. Если вы просто очень хотите встретиться с человеком, ну вот договоритесь с этим человеком о том, чтобы либо вы к нему приехали, либо он к вам приехал, либо собраться какой-то такой группой. Да, порой это невозможно, или порой это бывает очень сложно, но тем ценнее. Ты понимаешь, что это сложно, и когда это реализуется, тогда вот действительно ты, ну, благодаришь Бога. И вообще такие встречи, христианские встречи, встречи людей, которые давно не виделись, а встречи людей, которые могут друг друга ободрить, которые могут друг друга поддержать, это тоже такой предвестник небес. Это тоже такой предвестник того, что нас ожидает в будущем. А апостол Павел интересен в этом плане. Он говорит в послании к филиппийцам о том, что он предпочитал бы быть со Христом. Вот он хочет быть со Христом. Ну, особенно его можно понять в то время, потому что он ведь находится в тюрьме, он находится в заключении. Естественно, когда он обращается из заключения, когда он обращается из тюрьмы, естественно, вот это его главное желание. Но при этом он говорит, а оставаться здесь важнее для вас. И вот он говорит, и останусь, и прибуду. А понимаете, важно доверять Богу в том, что Он оставляет нас на этой земле и делает то, ради чего мы здесь, собственно, оставлены, ради того, ради чего мы здесь живем. И что Бог в свое время, вот не в наше, а в свое время, призовет нас к себе. И опять в христианском мире есть вот две эти крайности. Есть христиане, которые вообще о небесах не думают. Им на земле так удобно, их так все здесь устраивает, что они говорят, ну, небеса-то это может быть когда-нибудь, но я даже туда не очень хочу, потому что у меня тут... Вот у меня вот хорошо, у меня тут этот, понимаете, свечной заводик. Вот, кто понял, хорошо. Значит, короче говоря, и им это нормально. И вот это проблема, потому что человек теряет вот это движение вперед. Он теряет эту траекторию, теряет направление своего движения. С другой стороны, есть христиане, которые, к сожалению, они идут в другую сторону. У них другая проблема. То есть проблема, когда мы теряем траекторию движения, получается плохо. И другая проблема, когда человек говорит, а я вот просто хочу быть в небесах, и мне не важно, что здесь. Мы странники и пришельцы, мы с вами об этом говорили, да. Но ведь проходя через эту землю, мы призваны на этой земле что-то совершить, мы призваны на этой земле что-то сделать, что, ну, у каждого из нас Господь по-разному немножко открывает. Каждому из нас Господь по-разному это показывает. Но у каждого из нас есть некое свое предназначение. Вот важно его найти, важно его увидеть. Карина, вы пишете о том, что не знаете, как свидетельствовать, не знаете, как помогать людям приходить ко Христу. На самом деле есть немало и книг, и семинаров, которые помогают, которые помогут вам ответить на этот вопрос, которые помогут вам найти этот путь. Ни один из этих семинаров, ни одна из этих книг не даст вам такого рецепта, который стопроцентно позволит вам привести людей ко Христу. Потому что ко Христу, к спасению людей приводите не вы, а людей приводит Святой Дух и в свое время. Но вот как жизнью своей и свидетельством, Словом Божьим, помогать людям приходить ко Христу. Вот об этом очень много написано, об этом очень много сказано, среди прочего, и в наших программах мы об этом тоже говорим. Кстати, среди прочего, это предполагает, что вы будете общаться и не только с верующими людьми, не только с христианами. Есть кругом немало людей, которым мы нужны, которым наше свидетельство нужно, но в куда большей степени им нужен Бог. Не обманывайтесь мыслью о том, что вы вот лично просто вот так нужны этому человеку, и вы лично измените его и решите все его проблемы. Бог решит, но вы как раз тот инструмент, через который Бог действует. Тут Ольга немножко издевается, иронизирует. Она пишет, высший экуменизм – это когда молятся почитатели разных пасторов. На самом деле такое бывает. Бывает очень часто, к счастью, и слава Богу, что это бывает. Когда межцерковные молитвенные собрания, когда люди собираются, когда люди вместе обращаются к Господу. Но при этом проблема существует действительно. И это обычно очень плохо кончается. Проблема почитания конкретного пастора. Понимаете? Да, вот сейчас скажу то, что, наверное, кому-то будет не очень приятным. Мы, как протестанты, а я евангельский христианин, мы порой начинаем упрекать православных в том, что они делают объект поклонения из иконы. Проблема в том, что зачастую мы, евангельские христиане, делаем объект поклонения из пастора и нашей поместной общины. Вот доверять пастору больше, чем Богу. Я помню себя, когда я был молодым христианином, у меня был пастор, которого я очень-очень любил, и мне казалось, что для того, чтобы найти ответ на любой библейский и даже на многие жизненные вопросы, мне достаточно просто позвонить этому пастору, спросить, и он обязательно скажет. И вот то, что он скажет, будет на 100% абсолютно правильно. И я настолько привык к стилю проповеди этого пастора, стилю беседы этого пастора, что ничего остального, ничего другого воспринимать не мог. Более того, я чувствовал себя уязвленным, когда кто-то при мне начинал этого пастора критиковать. Например, говорили: «Ой, он так сложно проповедует, я не могу его понять». Первая моя реакция на такое была в двух словах: «Глупый ты». Вот все. А мне не приходило в голову, что пасторы бывают разные, что идеализировать пастора, и уж тем более обожествлять пастора, нельзя. Да, у каждого из нас есть свой стиль проповеди, свой стиль беседы. Более того, русская поговорка «каков поп, таков и приход» на самом деле во многом верна. Люди в церкви, в конкретной христианской общине зачастую подбираются именно такие, которым как-то импонирует личность пастора, которым нравится вот именно этот стиль. Потому что пасторы тоже бывают разные. Даже, скажем, по поводу нашей программы, да, программы по страницам Библии. Вот я бы не сказал, что они сложные. Богословские они достаточно простые, хотя, ну, тут бывают сложные вещи, но мы стараемся говорить простым языком. Вот. Но тут недавно получил я такой отзыв. Мне написал человек, говорит: послушал вашу передачу. Как-то у вас все по-интеллигентски тут. Вы бы лучше это попроще, по-народному говорили. Вот слово «это» там не было, потому что это письмо, да, вот сообщение, комментарий. А я его добавил, потому что оно здесь уместно. Вы бы попроще, по-народному говорили. И тогда вот передача стала бы интереснее. Не могу. А есть пасторы, есть служители, которые могут. И к каждому из нас Господь приводит людей, которым нужно вот это. Но в конечном счете Господь всех приводит к себе. Проблема заключается в том, что если мы с вами начинаем идеализировать пастора, то потом, когда мы увидим, а мы точно увидим, его несовершенство, мы точно увидим какие-то проблемы, а возможно даже, не дай Бог, но просто на практике скажу, возможно даже, мы увидим какой-то грех, конкретный грех. Вот падать будет очень больно. И да, это будет проблема и этого пастора тоже, но проблема будет и наша. А почему ты идеализировал? А зачем ты так? Более того, даже, может быть, не грех, а, ну, допустим, у этого пастора, которого вы так любите, которого вы так цените, есть какой-то свой пунктик в интерпретации Библии или в подходе к церковной жизни. И вы, ну, в какое-то время, в какой-то момент вы это приняли, да, просто потому что вам нравится этот пастор, вам близко то, как он проповедует. А потом вас Господь обличил, и как-то он вас направил по-другому. И он показал, что да, наверное, этот пастор хорошо, правильно проповедует, но вот в этой позиции вы с ним не можете согласиться. И знаете, что у вас начинается? У вас начинается внутренний раздрай. Ну как же? Я же во всем соглашаюсь, или почти во всем. А тут-то что? И неуютно бывает. Вот не идеализируйте пасторов, не идеализируйте служителей. Лучше молитесь за пасторов, молитесь за служителей и обращайтесь к Господу. Воспринимайте разных пасторов, разных служителей именно как разные способы, которыми Господь говорит вам, которыми Господь обращается к вам. Иначе, действительно, вы можете создать у себя в церкви, у себя в малой группе такое общество любителей того или иного пастора. И это дико. Мне в 90-е годы еще доводилось наблюдать такую историю, когда приезжали миссионеры, было много американских миссионеров, и там тоже были у каждого миссионера свои, или там у каждой миссионерской группы свои поклонники. Так вот, мне доводилось наблюдать молодых девочек, ну так, возраста от 16 до 19-20 лет, ну потому что дальше они вырастают, и ну, вот из этого уже уходят, которые просто за своим любимым миссионером ездили, они вот садились в поезд, да, вот он проезжает несколько городов России, Он проповедует для неверующих людей. Он проповедует о том, чтобы, для того, чтобы люди покаялись. А вот это такая фанатская группа. И она ездит. И я помню одного пастора, более взрослого пастора, который вот услышал такой разговор. Да, мы собираемся, сейчас покупаем билеты, все. Слушайте, говорит, а вот если Христос вас придет, у меня такое ощущение, говорит он, что даже это вас не остановит. Это такая фанатская группа, похожая на то, что иногда бывает у музыкантов, у исполнителей. Недопустимо это, друзья. Вот абсолютно недопустимо. Мы служим Иисусу Христу. Каждый из нас призван им. Каждый из нас поставлен им. Когда это будет осознанно, когда это будет вот здесь, в сердце нашем, тогда мы сможем молиться вместе. Нам будет проще молиться вместе. Тогда мы, кстати, сможем по-настоящему поддерживать пасторов, поддерживать служителей. Потому что восхищение и аплодисменты для пастора и служителя – это далеко не лучшая поддержка. Пастору нужна молитва. Пастору нужно порою и обличение. Обличение с любовью, да. Но важно, чтобы кто-то тебе подошел и сказал, знаете, пастор, вот простите меня, пожалуйста, но мне кажется, что ну, сегодня вы не подготовились к проповеди. Или мне кажется, что сегодня вы на кафедре были какой-то злой. Вот даже так. Это важно. Вот, но это так в сторону. Хотя это очень важные вещи. Вот тут приветствие, тут благословение. Да, действительно, собирается определенная группа здесь в программе «По страницам Библии». Я бы хотел здесь напомнить, что мы собираемся именно вокруг Божьего Слова. Ирина Дятлова пишет некоторые иронии. «А можно я буду бескорыстно Бога любить? А то он запретил деньги сдавать. Говорит, ты и так все время честно налоги платишь, и Бог сказал, что Богу деньги не нужны. Так как, чтобы верить, надо просто верить и жить по совести. Скажите, в каком месте деньги вставить? Где именно нужны деньги?» Ирина, я вот сейчас читаю то, что вы написали, а вам действительно не нужно никуда и ни зачем в церковь точно нести деньги. Вот вам реально не нужно. Знаете почему? Потому что мне кажется, что проблема больше. Да, Бог любит нас бескорыстно. И мы отвечаем на Его любовь бескорыстно. Я хочу вот сейчас вам просто сказать здесь. Найдите общину верующих людей, которые общаются, которые молятся вместе. Я не знаю, в каком вы городе. Напишите, если хотите, в комментариях. Вот, ну или в сообщении группы по страницам Библии. И наши волонтеры тогда сами свяжутся. Если захотите, помогут найти общину. Но после того, что вы написали, того, как вы это написали, как вы это сейчас сформулировали, Богу не нужны ваши деньги. Богу важно, чтобы сердца наши были с Ним. А дальше уже Он усмотрит, Он покажет. Деньги – это не для того, чтобы он принял нашу любовь. Финансовая поддержка, финансовое участие, оно по другим причинам. Но, Ирина, я думаю, в вашем случае, конечно, это... Знаете, когда мы говорим нашим зрителям, нашим слушателям, мы говорим, нам нужна ваша поддержка, нам нужна материальная поддержка для этого служения, для других служений. Но важно, чтобы поддержка была от людей, которые знают Господа, которые знают Иисуса Христа. Нам не нужна поддержка просто ради поддержки. Деньги ради денег. Это невозможно, это не нужно. Пишет Сергей. Я верующий, но упал очень низко. Для меня есть шанс. Я хочу покаяться. Здесь немножко не видно. Оставить, наверное. И оставить свой путь, и идти за Богом. Сергей, шанс есть у любого человека. Шанс есть и у вас тоже. Я уверен, что вам важно поговорить с другими верующими людьми. Прежде всего, поговорить с Богом. Обратитесь к Господу на коленях, скажите Ему: «Господи, прости меня. Прости мне мой грех, прости мне мое падение». И помните, что Он удалил от вас ваш грех, как восток от запада. Просто обратитесь к Нему. Найдите также церковь, поместную церковь, пасторов, служителей или других верующих. Если такой возможности нет, или если вы хотите поговорить с кем-то прямо сейчас, у нас есть телефон доверия. Телефон 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. Вы можете позвонить по этому номеру, и там душепопечители, там консультанты, там христиане, которые помогут вам, ну, скажем так, продумать и помолиться об этой ситуации. Потому что часто, когда есть падение, кроме покаяния, нужно еще и какое-то возмещение, как Закхей, да, он воздал тем, кого обидел. Возможно, в вашем случае это тоже будет необходимо. Но, опять-таки, я не знаю вашу ситуацию. И приглашаю вас позвонить на нашу горячую линию, на наш телефон доверия. Еще раз повторю, номер 8 800 333 1706. Помолимся о вас и помолимся о всех нас сейчас, когда мы будем читать Писание. Господи, мы молим Тебя сейчас за Сергея и просим Тебя, чтобы Твое действие в его сердце продолжалось. Веди его и открой ему Твою истину. И, Господи, мы молим Тебя сейчас за каждого из нас. Помоги нам читать и постигать Твое Слово. Да будет честь и хвала Тебе, Боже наш, во веки. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия. Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 979-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». И давайте с вами откроем 12 главу послания к евреям. Перед нами еще одна великая глава великой книги. Перед нами практический раздел, который говорит о том, что Христос дает лучшие блага и лучшие обязанности. И все это мы получаем по вере. Более того, вера – это реальность, а не что-то эфемерное, не что-то зыбкое. Вера имеет основание, и вера имеет свои проявления. 11 главу послания к евреям часто называют главой о вере. Если так, то я бы хотел продолжить эту историю и назвать 12 главу главой о надежде, ну а последнюю, 13, главой о любви. И таким образом у нас получаются вера, надежда, любовь в самом конце этого замечательного письма. Итак, мы с вами в 12 главе. Это глава о надежде. Давайте сразу дадим план этой главы. Это поможет нам дальше, ну, для того, чтобы просто запомнить, о чем идет речь, и для того, чтобы проследить ход мысли автора послания. начинается с разговора о христианском забеге или о христианском поприще. Это 1 и 2 стихи 12 главы. Дальше говорится о том, что верующие находятся и в соревновании, и в конфликте. Вот что за соревнование, с кем соревнование, что за конфликт и с кем конфликт. Об этом мы будем читать в стихах с 3 по 14, и это, Бог даст, будет уже в следующий раз. Ну и дальше перед нами 6 предупреждение об опасности. Это опасность отречения. Мы читаем об этом с 15 стиха и до конца главы. Давайте начнем с текста и прочитаем первые два стиха 12 главы послания к евреям. Это великие слова. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия». Давайте с вами ближе присмотримся к тому, о чем говорится в этих стихах. Помните, что в начале послания мы читали об опасности проплыть мимо или опасности того, что тебя занесет. Мы говорили о людях, которые просто слышат о спасении, но ничего по этому поводу не делают. Ну а вот в последней части послания его автор обращается к верующим и предупреждает нас об опасности застоя, опасности отсутствия движения, опасности ничего не делания. Помните, несколько раз в наших программах мы говорили о том, что христианская жизнь – это движение вперед. И этот мотив, эта мысль снова и снова звучит в послании к евреям. И вот тут тоже перед нами этот призыв – вперед, присоединяйтесь к забегу, участвуйте, устремляйтесь к цели, которая и есть Иисус Христос. И я бы сказал, что величайшая опасность христианской жизни сегодня, как раз та самая опасность, о которой здесь говорится, это и есть опасность ничего не делания. Это как на морозе. Если ничего не делать, если не двигаться, то замерзнешь до смерти. Сначала покажется, что ты засыпаешь, и ты действительно заснешь. Но на самом деле это первый шаг к смерти, первый шаг к гибели. Так вот, ничего не делание в христианской жизни – это как раз и есть первый шаг к тому, что мы можем духовно уснуть сначала и потом духовно замерзнуть. И вот, чтобы не уснуть на морозе, надо бороться с этим сном, надо двигаться, надо что-то делать. То же самое и в христианской жизни. Чтобы не уснуть, нужно что-то делать. В опасности уснуть, в опасности замерзнуть находятся верующие люди сегодня. И я бы сказал, вот эта опасность ничего не делания сегодня гораздо более актуальна, чем опасность проплыть мимо цели. Многие верующие сегодня, к сожалению, скорее склонны именно к застою, к ничего не деланию, к такому удобству. Вот ты пришел в церковь, и ты просто сидишь на скамье или стоишь, в зависимости от того, какая у тебя церковь, и ты никак не включаешься в духовную жизнь церкви, ты просто ничего не делаешь. Ты выстраиваешь примерно так же и отношения с Богом. Ты ждешь, что Бог будет с тобою и над тобою все делать. В 22-м псалме мы читаем о том, что «чаша моя преисполнена». Но знаете, если вода в чаше застоялась, то там уже давно ничего хорошего нет, там уже давно нечто болотистое. Чаша моя преисполнена, но предполагается, что благословение переливается через край этой чаши и касается других людей. И Господь продолжает все больше и больше благословлять нас. Думаю, что это совершенно реальная опасность для многих из нас. Нам кажется, что чаша наша преисполнена, но там, в этой чаше, в нашем сердце, полный застой. Ну вот и еще один пример, еще одна аналогия. Это инструменты, которые лежат без дела. Они могут быть замечательными инструментами, но если эти инструменты лежат без дела, то они в лучшем случае покрываются пылью, а в худшем они могут, в принципе, заржаветь. Замечательный рояль, замечательное фортепиано. На этом рояле не играли лет 20. Он просто стоял, украшал комнату. На нем подсвечник со свечами. И все. И вот когда через 20 лет попробовал музыкант сесть за этот инструмент, он поднял крышку, стерев предварительно пыль, пыль стерли также из клавиш, но играть на этом инструменте было невозможно. Он расстроился. Вот мы с вами также расстраиваемся в наших отношениях с Богом, когда ничего не делаем. И вот поэтому апостол Павел, или автор послания к евреям, дает это напутствие, которое мы читаем в первом стихе. Кстати, обратите, пожалуйста, внимание, что начинается глава тем самым словом, которое так любит Павел. «Посему» — это связь между тем, о чем уже было сказано, и тем, о чем говорится сейчас. «Посему», то есть в связи с тем, о чем мы с вами до сих пор рассуждали, «посему» мы делаем выводы, которые касаются нашей жизни в современности. И дальше. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех». Я на протяжении многих лет считал, что свидетели – это святые Ветхого Завета, и многие из них как раз и перечислены в предыдущей главе. И вот эти святые сидят как будто на стадионе, на трибунах и смотрят, как мы пробегаем забег нашей жизни. Эти ветхозаветные святые с трибун на стадионе болеют за нас. Однако, если смотреть в контексте 11 главы, то смысл все-таки не совсем такой. Хотя, конечно, про трибуны или про забег – это интересная идея, это легко и приятно проповедовать. У меня, кстати, есть любимая иллюстрация на эту тему. Вот пока я не пришел к тому и пока я не понял, что это не совсем правильное толкование, я часто использовал эту иллюстрацию. Она весьма сентиментальна. Знаете, я не могу удержаться, я все-таки вам ее расскажу, хотя в данном случае она не совсем подходит. Ну, сначала иллюстрация, а потом поясню, почему она не совсем подходит. Был некий молодой человек, он учился в университете, скорее всего, в Соединенных Штатах. Ну и вот этот молодой человек играл в американский футбол. Но его ни разу не выпускали на матч, его ни разу не выпускал тренер, он всегда был запасным, ну, потому что на тренировках он играл плохо, и тренер не мог себе позволить выпустить на поле такого спортсмена. Но у этого молодого человека был отец. Отец жил в другом городе, и отец к нему часто приезжал в колледж, и они вместе гуляли, причем гуляли рука об руку. Было видно, что у них очень хорошие, теплые отношения сына и отца. Было все очень здорово. И было видно также, что этот молодой человек очень хочет играть. Он не пропускал ни одной тренировки. Он всегда приходил первым, он уходил последним. Но вот как-то чего-то ему не хватало для того, чтобы играть. И вот, когда этот молодой человек был на четвертом курсе, его отец умер. И сообщили об этом в университет, и сообщили об этом тренеру, и тренер должен был передать информацию молодому человеку. Собственно, он это и передал, наиболее аккуратно. Молодой человек поехал на похороны, через какое-то время вернулся. Потом приходит к тренеру и говорит: «Вы знаете, я бы очень хотел поиграть. Я бы очень хотел, чтобы вы выпустили меня на следующий матч. Ну, пожалуйста». Тренер решил: «Ну, ладно, играет он, конечно, плохо, но горе у человека, надо все-таки как-то помочь, поддержать». И говорит: «Я выпущу тебя на поле буквально на несколько минут». И вот молодой человек выходит играть и играет так, как от него никто не ожидал. Играет блестяще, играет великолепно. И тренер, который сначала выпустил его на несколько минут, оставляет его на поле до конца матча. А потом спрашивает: «Ну как же так? Вы же ужасно играли на тренировках. А вот сейчас так замечательно, так роскошно показали себя на матче. Объясните, пожалуйста, что произошло?» – говорит тренер. А молодой человек отвечает тренеру: «Вы знаете, мой отец был слепой. И он очень-очень мечтал увидеть, как я играю в футбол. И вот сейчас я понимаю, что он впервые может меня увидеть. Оттуда, с небес». Очень хорошая, очень красивая, хотя и несколько сентиментальная иллюстрация. И если бы этот стих действительно означал, что на нас смотрят те, кто шли до нас, и они сидят на трибунах, тогда иллюстрация вполне подходит. Но в контексте такое толкование не выдерживает критики. Свидетели в данном случае не сидят на трибунах. Свидетели – это люди, которые пробежали свой забег. Они были на беговой дорожке до нас. И вот в 11 главе на трибунах сидели мы с вами. Мы смотрели на этих людей. Мы видели, как они проходили этот свой путь веры, пробегали забег жизни. Мы с вами видели, что кого-то мир готов принять как успешных и согласиться, что это действительно успешные люди. И они, эти люди, жили по вере. Были и другие, кого мир считал провальными, совершенно неуспешными. Но они тоже пробежали свой путь по вере. Это люди, которые страдали. Люди, которые были в тюрьмах. Люди, которые были поражаемы мечом. Да, это великие герои, и они свидетельствуют нам. Мы в 11 главе смотрели на них. И мы можем на самом деле посмотреть на них снова и снова, читая и Ветхий Завет. Поэтому я, кстати, призываю вас не забывать о Ветхом Завете, перечитывать Ветхий Завет, обращаться к Ветхому Завету. В 11 главе послания к евреям есть далеко не все. Автору не хватает времени, чтобы обо всех этих людях подробно говорить. Они пробежали поприще по вере. Они и нас теперь ободряют, чтобы мы бежали по вере, чтобы мы жили по вере. Мы с вами были на трибунах, мы с вами наблюдали за их бегом, мы с вами восхищались ими. А теперь пришло время и нам выйти на беговую дорожку. Христианская жизнь здесь уподобляется греческому забегу. Христос – это путь к Богу, а христианин – это и солдат, который должен стоять твердо, как солдат, стоящий на часах, и верующий, который должен идти – это путь веры, и атлет, спортсмен, который призван пробежать свою дистанцию. Ну и когда-то мы с вами также и взлетим. Знаете, когда? Когда будет восхищение церкви, когда Христос придет для того, чтобы взять нас к себе. Все-таки я приведу вам иллюстрацию, которая помогает нам понять вот этот стих. Знаете, в жизни каждого из нас есть время, когда мы смотрим на старших, мы смотрим на наших родителей, мы смотрим на наших учителей, мы смотрим на тех, кто становится для нас героями. И мы видим, как они бегут, как они проходят свой путь. Кто-то лучше, кто-то хуже. Но у каждого из нас есть люди, которыми мы восхищаемся. И мы готовы ободрять их, мы готовы говорить им, какие же они молодцы, как здорово, как они нас вдохновляют. Но потом приходит момент, когда мы сами для кого-то становимся примерами, когда мы сами проходим этим путем. Если человек, которому 30, 40, 50 лет, все еще смотрит и восхищается другими, но сам ничего не делает, сам вперед не идет, тогда у него большая серьезная проблема. Одна женщина рассказывала мне о том шоке, который она однажды пережила. Она говорит: «Когда-то я смотрела с восторгом на мою маму, а теперь поняла, что я сама мама». И вот это понимание буквально изменило, перевернуло ее жизнь.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
В чем же изменяется, в чем же переворачивается наша духовная жизнь, когда мы понимаем, что перед нами дистанция, перед нами поприще? Собственно, об этом мы и читаем в следующих стихах. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, это те святые Ветхого Завета, на которых мы когда-то смотрели, которые, да, теперь смотрят на нас, но никак не с трибун. Они прошли этот путь, они пробежали это поприще. И дальше мы читаем: «Свергнем с себя» или «скинем с себя всякое бремя и запинающий нас грех». Это пока еще не предупреждение об опасности. Предупреждение будет дальше. Это можно переводить и так. Давайте отложим в сторону все тяжелые гири. Давайте отложим всякий грех, который так часто заставляет нас оступиться. Давайте отложим все, что мы носим зачем-то на спине. И давайте с терпением пробежим забег или пробежим дистанцию, к которая перед нами. Смысл вот в чем. Хватит нам воспринимать себя как наблюдателей, себя как зрителей в некоем театре. Давайте выйдем, наконец, на беговую дорожку жизни, к чему бы нас ни призывал Бог. Давайте жить и двигаться и существовать так, как этого хочет от нас Господь, и там, где Он этого хочет. Давайте выйдем, наконец, на эту беговую дорожку и пробежим наше поприще. Отправимся же вперед ради Бога. Вот в этом и есть основная мысль первого стиха 12 главы послания к евреям. А многие из нас как-то разучились двигаться. Нам и так удобно. Но нам важно отправиться в путь. И при этом сделать еще две важные вещи. Во-первых, как я уже говорил, отложить все, что тяготит. Отложить запинающий нас грех. Что это значит? Понимаете, Бог освободил нас от греха. Он привел нас к себе. И Он посадил нас со Христом в небесах. Я не случайно говорю об этом, как о чем-то свершившемся. Это основано на Священном Писании, так говорит и Библия. Например, послание к Ефесянам, 1 глава, начиная с 3 стиха. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас в возлюбленном, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которую Он прежде положил в Нем, в устроение полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. В Нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли Своей, дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа. В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом. Вот это события, которые с нами уже произошли. Бог даровал нам Святого Духа, Он призвал нас, Он принял нас. Но мы порою спотыкаемся и падаем, как люди, заблудившиеся в темноте. Что же не так с христианской жизнью в том варианте, в котором мы ее так часто видим? Я тут вернусь к тому, о чем постоянно твержу, потому что считаю, что ответ именно в этом. Проблема в том, что христиане не развивают свое общение с Богом, не возрастают в нем. Часто бывает, что человек обретает спасение, а потом долго-долго снова и снова рассказывает свое свидетельство первых месяцев, но так и не растет. Вспоминаю такой пример. Маленькая девочка упала с кровати, и мама ей говорит: «Как же это произошло? Как ты упала?» А девочка объясняет: «Да просто я не забралась в кроватку поглубже, а осталась с краю». Вот так и у нас. Христиане оступаются, спотыкаются, падают именно потому, что не забираются в христианской жизни поглубже, а остаются там, где в нее попали. Но это ведь забег. Мы призваны отложить всякие гири, всякий грех, который заставляет нас спотыкаться. Но это единственный забег, где все могут стать победителями. Бог хочет, чтобы мы победили. Он дал нам для этого все необходимое. Однако для этого нужно стараться бежать хорошо, бежать для Господа, пробежать свое поприще, так как об этом пишет, например, апостол Павел. Итак, условия. Во-первых, мы получаем одобрение от этих свидетелей. Они свидетельствуют нам сегодня, пробежав эту беговую дорожку. И Авраам как бы говорит нам с вами: «Отправляйся в путь по вере». Моисей говорит: иди по вере. Даниил говорит, устремляйся вперед по вере. Но это, собственно, еще не само условие. Это то ободрение, которое сопутствует нам. Ну, а условия такие. Во-первых, отложить бремя и грех. Что значит отложить всякое бремя? Очень просто. Не надо во время забега таскать на спине гири. Они нам здесь ни к чему. Представьте себе легкоатлета, который бежит в тяжелой обуви. Нет, конечно, ни один настоящий легкоатлет таким образом не побежит. Ему не нужна тяжелая обувь, потому что из-за такой обуви он может проиграть. А зачем ему все это на себе таскать? И вот представьте себе также христианскую жизнь. И вокруг нас, и в нашей жизни есть немало такого, что грехом само по себе не является. Однако христианину это не полезно. Ему не нужно таскать на себе такой вес, потому что таким образом он лишает себя возможности победить. Я не хочу сейчас ни на кого наезжать, не хочу сейчас ни на что конкретное указывать. Кто-то согласится со мной сейчас, кто-то нет. Ну, приведу такой пример. Меня спрашивают, можно ли играть на бирже, если я христианин? Отвечаю так. Конечно, можно, если ты не хочешь победить в христианской жизни. Потому что азартная игра на бирже тебя, скорее всего, затянет. Ты о бирже будешь думать гораздо больше, чем о Христе, чем о жизни во Христе. Дело не в том, что игра на бирже, как и многие другие жизненные реалии, сами по себе хороши или плохи. Дело в том, как это отражается на моем свидетельстве. Дело в том, не помешает ли мне это победить. Дело в том, не окажется ли это гирей у меня на ногах. И сегодня многие христиане бегают с такими огромными гирями, привязанными к ногам. В русских сказках скороходу иногда привязывали гири, чтобы не слишком быстро убегал. Но это русские сказки, и это скороход. Так что, друзья мои, есть немало такого, что само по себе не является грехом. Но просто такой вопрос. Вы участвуете в забеге? Вы хотите победить? Вы смотрите на Христа? Если да, то будете и выводы делать. А что же такое грех, о котором здесь говорится? Это не просто грех вообще. Это совершенно конкретный грех. В единственном числе и в греческом тексте с определенным артиклем. В контексте Священного Писания можно сказать, что речь идет о величайшем грехе, упомянутом в предыдущей главе. Это грех неверия. И нет ничего, что будет вас тянуть назад больше, чем неверие. Это как бегать с рюкзаком на спине и мешком вокруг ног. Да, кстати, есть такой способ проводить время на корпоративных всяких выездах или на молодежных конференциях – забеги в мешках. Так вот, представьте себе, что вы бежите в мешке, а еще у вас за спиной рюкзак и в рюкзаке гиря. Неверие – вот что многих из нас удерживает. Вот и мешок, и гиря. И, пожалуй, и меня тоже именно неверие больше всего тянет назад в моей христианской жизни. Мне тяжело в этом признаваться, но я ловлю себя на том, что порою не доверяю Богу. Бог говорит, беги, устремляйся вперед. Я дал тебе все необходимое, я дал тебе больше, чем тебе надо. Я говорю, Господи, неужели это действительно так? Я останавливаюсь. Я еще раз перечитаю этот первый стих 12 главы послания к евреям. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, да, то есть тех, кто уже пробежали поприще, свергнем с себя всякое бремя, снимайте этот рюкзак, скидывайте эту гирю, все вам это совершенно не нужно сейчас, и задумайтесь, что стало таким бременем в вашей жизни, и запинающий нас грех. Это мешок у нас на ногах, это грех неверия, который заставляет нас спотыкаться и падать. И с терпением будем проходить предлежащее нам поприще. Об этом, друзья, продолжим разговор уже в следующий раз. Ну а пока вперед, Дистанция ждет каждого из нас. И да благословит нас на этом пути Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.